Мне первым мужем был купец богатый, вторым поэт, а третьим жалкий мим, четвертым консул, ныне евнух пятый, но кесарь сам меня сосватал с ним. Меня любил империи владыка, но мне был мил один нубийский раб. Не жду над гробом каста эт пудика, для многих пояс мой был слишком слаб. Но ты, мой друг, мизиец мой стыдливый, навек, навек тебе я предана. Не верь, дитя, что женщины все лживы, меж ними верная нашлась одна. Так говорила, не дыша, бледнея, Матрона Лидия, как в смутном сне, забыв, что вся взволнована Помпея, что над Везувием лазурь в огне. Когда ж без сил любовники застыли и покорил их необорный сон, на город пали груды серой пыли, и город был под пеплом погребен. Прошли века, и как из жадной пасти мы вырвали былое из земли, и двое тел, как знак бессмертной страсти, нетленными в объятиях нашли. Поставьте выше памятник священный, живое изваянье вечных тел, чтоб память не угасла во вселенной о страсти, перешедшей за предел. В основу этого стихотворения Брюсова, долгое время не печатавшего у нас по нашему советскому ханжеству, воспроизведен реальный факт, когда раскапывали Помпеи и Геркуланум, под пеплом обнаруживались какие-то таинственные пустоты. И вот археологи решили просверлить эти пустоты и залить туда гипс. Оказались самые неожиданные вещи. В частности, под одной грудой застывшей лавы оказались тела двух сплетенных в объятии любовников. Так что это вполне реальный случай. Пора и нам произвести подобную операцию с Валерием Яковлевичем Брюсовым и, просверлив груды наслоившейся на него пыли и грязи, залить туда гипс и восстановить облик поэта в его истинном облике. К Брюсову при жизни относились по-разному. Одни его без меры возвеличивали, другие также без меры проклинали. Уже это одно говорит о том, что масштаб его личности был незауряден. Если человек никем не ненавидим и не обожаем, значит, он средней руки человек. Брюсов же был величиной крупной. Бывало и так, что сначала возвеличивали, потом проклинали. Например, небезызвестный поэт Александр Тиняков рассказывал однажды Георгию Иванову о том, что он, сидя в поплавке на берегу Невы, как-то воскликнул: «Смотрите, смотрите, Валерий Яковлевич шествует по водам!» То есть он видел в нем этакого Иисуса Христа. Что не мешало тому же самому Тинякову обливать Брюсова грязью через неделю или через две. Конечно, это говорит больше, может быть, о личности Тинякова, чем о личности Брюсова, но все-таки это достаточно характерно. Пора перестать ставить поэту в вину то, что он один из первых пошел на сотрудничество с советской властью и даже вступил в коммунистическую партию, чего, кстати, не сделали ни Горький, ни Маяковский. Из-за этого многие стали относиться к нему плохо, потому что среди интеллигенции тогда было много людей, отнесшихся к Октябрю с ужасом и недоверием. Сейчас французы уже довольно спокойно относятся к Селину, норвежцы к Кнуту Гамсуну, которому после войны кидали через забор его дачи собрания его сочинений. Итальянцы и американцы к Эзре Паунду, это уже совсем странная фигура, талантливый американский еврей, почему-то обожавший фашизм, итальянский фашизм в основном. Что общего между вот этими названными именами? Они все так или иначе любили тоталитарные режимы и сотрудничали с ними. Профессор Лев Лосев из Нью-Гэмпширского университета в Соединенных Штатах очень тонко заметил, что романа между тоталитаризмом и искусством не получилось нигде. Ни в Германии, где Гитлер с недоверием относился к Готфриду Бенну, готовому воспевать нацизм, ни в других странах. Потому что нацистам и коммунистам, и вообще любым тоталитарным режимам, нужны были люди не рассуждающие, а готовые повиноваться любому слову диктатора. Те же, которые пытались на свой лад воспринимать их идеологию, к которой, может быть, они и сами относились не слишком серьезно, были для них подозрительны и не нужны. В общем, такова судьба и Брюсова. Не будем его за это осуждать. Он и сам хотел больше всего быть над схваткой, но еще больше ему хотелось быть пером, то есть первым среди равных, вообще принадлежать к элите, к сливкам, к начальникам. Это видно даже из одного его стихотворения, в котором он почти что вскрывает свои корни. «Я между мирок, равен первым, я на собранье знати пер, и каждым вздохом, каждым нервом я вторю высшим духом сфер. Сумел мечтами подсмотреть я те чувства, что взойти должны, как пышный сев спустя столетия, но ныне редким суждены. Но создан я из темной глины, на мне ее тяжелый гнет. Пусть я достиг земной вершины, мой корень из низин растет. Мне Гёте близкий, друг Вергилий, Эрхарну я дарю любовь. Но ввысь сходил не без усилий тот, в жилах чьих мужичья кровь. Я твой, Россия, твой по роду, мой предок вел саху в полях. Люблю твой мир, твою природу, твоих творящих сил размах. И там, где нивы с белой рожью труду поют хвалу свою, я в пахаре с любовной дрожью безвестный брата узнаю». В самом деле, он все говорит в этом стихотворении правильно. То есть дед его был из крепостных крестьян, тяжелым трудом накопил себе богатство и выкупился на волю, стал крупнейшим торговцем пробкой. Видимо, Валерий Яковлевич унаследовал от деда вот эту его деловую хватку, потому что Илья Григорьевич Эренбург говорит в своих мемуарах «Люди, годы, жизнь», что если бы Валерий Яковлевич пошел по стопам деда, не стал бы заниматься переводом французских поэтов и вообще литературой, то мы бы в России имели целые леса пробкового дуба, как в испанской Эстремадуре. Но в действительности все случилось иначе. Молодой Валерий Брюсов наткнулся на стихи французских поэтов конца века, на Малларме, на Верлена, на Рембо, и стал их усердно переводить. Уже в совсем юном возрасте он блестяще владеет такой трудной формой, как сонет. Эта форма требует определенных правил, очень строгих, которые надо неукоснительно соблюдать. Несколько позже Валерий Яковлевич говорил, что правильные сонеты в России могут писать только два человека. Я, как он сказал, и Максимилиан Волошин. Себя он все-таки поставил на первое место. Ну, не будем говорить, что это не совсем так, что правильные сонеты могли писать и другие. Это говорит о некотором себелюбии Валерия Яковлевича. Но вот его сонет, который он создал в совершенно юном возрасте. Есть тонкие властительные связи меж контуром и запахом цветка. Так бриллиант не видим нам, пока под гранями не оживет в алмазе. Так образы изменчивых фантазий, бегущие, как в небе облака, окаменев, живут потом века в отточенной и завершенной фразе. И я хочу, чтоб все мои мечты, дошедшие до слова и до света, нашли себе желанные черты. Пускай мой друг, разрезав том поэта, упьется в нем и стройностью сонета, и буквами спокойной красоты. 20-летний Брюсов записывает в дневнике: «Надо найти путеводную звезду в тумане, и я вижу ее, это декаденство. Оно будет иметь будущее, если найдет себе подходящего вождя. А вождем этим буду я. Да, я. Я с большой буквы». Таков весь Брюсов. И в самом деле, не было бы очень многого в русской поэзии, если бы не было Брюсова. Современники говорили, что символизма не было бы без журнала «Весы», а журнала «Весы» не было бы без Валерия Брюсова. Он нашел выражаясь теперешним языком, подходящего спонсора для этого журнала, тогда говорили мецената Сергея Полякова. Этот журнал был, пожалуй, самым интеллигентным и передовым журналом в это время. Он стал цитаделью символизма. Тогда они себя действительно все называли декадентами, от слова «декаданс» – «упадок». Но интересно, что в России не было никакого декаданса. Это во Франции была более дряхлая культура, более окаменелые формы, и поэты их старались как-то ломать. А наши модернисты или декаденты ничего не ломали, они просто совершенствовали свою форму. Впоследствии эти молодые люди сохранили за собой название символисты, под которым мы их все и знаем. Основоположником этого течения опять-таки можно считать Валерия Яковлевича Брюсова. Выпустил 3 сборника под названием «Русские символисты». Это, знаете, в театре бывает, когда один человек старается изобразить, что их много, бегает из одного угла сцены в другой, примеряет разные маски. Вот примерно таким образом был выпущен сборник «Русские символисты». Почти все стихи там – это стихи самого Брюсова под разными псевдонимами. Сколько-нибудь реальными можно считать только Курсинского и Миропольского Ланга. Такие люди действительно существовали. Эти сборники поразили публику, шокировали ее. Ну что там, например, был такой моностих, состоящий из одной строки: «О, закрой свои бледные ноги». И все. Впоследствии такие моностихи писали многие русские поэты. Например, Агей Гатов написал моностих «Он в зеркало глядел, как в уголовный кодекс». Некоторые образы там поражали читателей. Вроде «Всходит месяц, облаженный при лазоревой луне». Как это так? Вроде месяц и луна – это ведь одно и то же. Но это для поэта было неважно. После этого и термин «символизм» более или менее широко вошел в литературный обиход. Какими глазами видели Валерия Яковлевича Брюсова современники? Максимилиан Волошин, не только поэт, но и художник, так описал его на одном религиозно-философском собрании. Но надо сказать, что вообще Валерий Яковлевич к религиозным проблемам был достаточно равнодушен, но у него был удивительный нюх на все то, что в данный момент интересует общество. Поэтому он на всякого рода религиозно-философских собраниях неизменно появлялся, с неправильными убегающими кривизнами и окружностями овала. Больше всего останавливали внимание глаза, точно нарисованные черной краской на этом бледном лице и обведенные ровной непрерывной каймой, как у деревянной куклы. Казалось, что ресницы обожжены их огнем. Насчет внутренней обожженности современники очень сильно сомневались. Например, Леонид Андреев, который Брюсова терпеть не мог, говорил так: «Брюсов холоден, как рассудительный покойник при 20-градусном морозе». Сам-то Брюсов писал так. У него есть стихотворение поэту: «Ты должен быть гордым, как знамя, ты должен быть острым, как меч, как Данту подземное пламя должно тебе щеки обжечь. Всего будь холодный свидетель, на все устремляя свой взор, да будет твоя добродетель готовность зайти на костер. Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов, и ты с беспечального детства ищи сочетания слов. В минуты любовных объятий к бесстрастью себя приневоль, и в час беспощадных распятий прославь исступленную боль. В снах утра и в бездне вечерней ищи, что шепнет тебе рог, и помни, от века и стерней поэта заветный венок». Достаточно противоречивое стихотворение. Некоторые требования кажутся весьма странными. Как это в минуты любовных объятий к бесстрастию себя приневоль? Интересно, что из этого получится. Оно отражает вот такую внутреннюю противоречивость Брюсова. В нем, конечно, было больше филигранного мастерства, чем священного пламени. Он умел, прекрасно умел, скрывать за сетью хитросплетенных слов художественные провалы. Тем не менее, мастером он был первоклассным. Если вспомнить, что в конце XIX века в русской поэзии царил эпигонский, достаточно худосочный и размусоленный стих всяких там Льдовых и Аполлонов Коринфских, то следует признать, что появление именно вот такого изощренного мастера, дьявола недетской дисциплины, как его называл Борис Леонидович Пастернак, было просто необходимым. Валерий Яковлевич был удивительно трудоспособен, и, наверное, никому другому, кроме него, не могло бы прийти в голову погонять свою музу кнутом. «Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой! Я близ тебя, мой кнут тяжел, я сам тружусь, и ты работай!» По аналогии вспоминается разве что некрасовская кнутом иссеченная муза, но это, правда, несколько из другой оперы. Несмотря на то, что вот он был таким человеком волевым, властным, многим импонировала в нем его старомодная вежливость, его артистизм, готовность всегда прийти на помощь, растолковать, научить. Это он умел делать прекрасно. Он знал наизусть множество стихотворений, начиная от древнеримских поэтов Рутилия и Авзония и кончая его современником Вадимом Шершеневичем. Однажды он поразил Максимилиана Волошина почти что цирковым трюком. Волошин приехал только что из Парижа, пришел к Брюсову и стал ему читать одно из своих новых стихотворений с длинными строчками. Прочитал строфы три, в это время в соседней комнате зазвонил телефон. Брюсов извинился, вышел, через какое-то время вернулся, повторил эти три строфы и сказал: «Продолжайте». У Волошина и у самого была память великолепная, но тут он так и сел. Знания Брюсова были необычайно обширны. Из-за этого его стихи, нашпигованные всевозможными словами, географическими терминами, историческими, именами, из-за этого всего просто трудно его читать. Чего не было, конечно, у Валерия Яковлевича, так это не было легкого дыхания. Его стихи в большинстве случаев трудно читаются. Но даже вот самое такое хрестоматийно известное, может быть, из школы: «Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида, в царстве пламенного Ра, ты давно меня любила, как Азириса и Изида, друг, царица и сестра, и клонила пирамида тень на наши вечера». Видите, в небольшом четырехстишии сколько натолкано всего и Азирис, и Изида, и Ра. Как-то Волошин ему сказал: «Вероятно, вы хорошо знаете и любите Египет». «Нет», — сказал Брюсов, — «я не люблю Египта, я люблю Рим». И в самом деле, как сказала Марина Цветаева, три слова являют нам Брюсова: воля, вол и волк. И воля – Рим, и вол – Рим, и волк – Рим. Трижды римлянином был Брюсов, волей и волом в поэзии, волком в жизни. У него очень часто встречаются строки и стихи целые о гениальных полководцах прошлого. Ему была близка психология этих людей. Он сам был в душе диктатором. В свое время нас в школе заставляли учить его сонет про Саргадона. Ну, есть у него стихи и об Александре Македонском. А вот стихотворение о Наполеоне, которое показывает Брюсова не только как изощренного мастера, но и как поэта. «Да, на пороге поколений, на пыли расточенных лет, твоих шагов, твоих движений остался неизменный след. Ты создан был по воле рока из тяжести и властных сил. Не мог ты не ступать глубоко, и шаг твой землю тяготил. Что строилось трудом суровым, вставало медленно в веках, ты сокрушал единым словом, движением повергал во прах. Сам изумлен служением счастья, ты как прощой метал войска, и мировое самовластие бросал, как ставку игрока. Пьянея славой неизменной, ты шел сквозь мир, круша, дробя, и стала, наконец, вселенной не в моготу носить тебя. Земля дохнула полной грудью, и ты, как лист вдыхания гроз, взлетел и полетел к безлюдью, и пал бессильный на утес, где на раздолье одичалом от века этих дней ждала тебя достойным пьедесталом со дна встающая скала». Брюсов ввел в поэзию новые ритмы. Четырехсложные стопы, например, пеоны, или пятисложные эпитриты. До этого в русской поэзии никто такими терминами не пользовался. Брюсов написал великолепную книгу «Теория русской метрики», которую я считал бы необходимым, чтобы она была настольной книгой, если не у каждого поэта, то во всяком случае у каждого переводчика. Потому что поэт, в конце концов, пишет, как ему подсказывает его внутренний гул, а вот переводчик обязан владеть любой формой, знать любые поэтические правила, и в этом книга Брюсова совершенно не имеет себе равных. Вот, например, первым пеоном написанное стихотворение. «Улица была как буря, толпы проходили, словно их преследовал неотвратимый рог. Мчались омнибусы, кэбы и автомобили, был неисчерпаем яростный людской поток. Улицы, вертясь, сверкали переменным оком, с неба, с страшной высоты 30-х этажей, в гордый гимн сливались с щелканьем колес и скоком, выкрики газетчиков и щелканье бичей». Такие стихи передают ритм движения городских улиц, переполненных всякого рода транспортом. Откуда он мог увидеть 30-е этажи? Он почти никуда из России не выезжал, а вообще он был природный москвич. Тот же Волошин, который общался с Брюсовым какое-то время достаточно тесно, пишет, что он жил недалеко от Цветного бульвара, в деревянном доме. Двор был наполнен старым листовым железом, видимо, оставшимся от какой-то там коммерческой деятельности отца. Типичным москвичом был Брюсов. Район, вот этот район Цветного бульвара, тогдашние современники называли Московской Субуррой. Субурра – это квартал Рима, в котором всякого рода злачные места, питейные дома, дома терпимости. Вот то же самое было Цветной бульвар в то время. В него впадали разные там улицы и переулочки, переполненные именно вот такого рода заведениями. Именно там, наверное, на своем Цветном бульваре Брюсов подглядел из окошка такую картину, которая потом у него больше никогда не встречается. Три женщины, грязные, пьяные, обнявшись, идут и шатаются. Дрожат колокольни туманные, кресты у церквей наклоняются. Заслышавши речи бессвязные, на хриплые песни похожие, смеются извозчики праздные, сторонятся грубо прохожие. Идут они, грязные, пьяные, поют свои песни, ругаются. В дни революции 1905 года у него было, как и у многих, такое настроение радужное, что вот придет животворящая волна, которая сметет все лишнее и ненужное, после которой станет легче дышать. Но это было, конечно, иллюзией. Сейчас-то мы, пережив весь 20 век, хорошо знаем, что преступления к преступлению ведут и больше ни к чему. А тогда он писал стихи, в которых призывал тех, кто его уничтожит, встречать приветственным гимном, хотя этого не следует делать никогда и ни при каких условиях. В одном стихотворении он бичует мещан, довольных малым. Тогда было принято бичевать мещан. Слово «обыватель» по-польски вообще значит «гражданин». Кто такие обыватели? Это те люди, которые сотворяют все кругом, которые работают. Про Наполеона, помните, он там тоже говорил, что строилось трудом суровым, вставало медленно в веках. Ты сокрушал единым словом, движением повергал во прах. Ему было свойственно положительно относиться вот к таким героям. И вот у него есть одно стихотворение, которое мы сейчас никак не можем принять. Довольным. Мне стыдно ваших поздравлений, мне страшно ваших гордых слов. Довольно было унижений пред ликом будущих веков. Довольство ваше, радость стада, нашедшего клочок травы. Быть сытым больше вам не надо, есть жвачка и довольны вы. Прекрасен в мощи грозной власти восточный царь Саргадон и океан народной страсти в щепы дробящий утлый трон. Но ненавистны полумеры, не море, а глухой канал, не молния, а полдень серый, не агора, а общий зал. На этих всех довольных малым вы, дети пламенного дня, восстаньте смерчем, смертным шквалом, крушите жизнь и с ней меня. От саргадонов, видите ли, ему захотелось. Избави нас, Боже, и от саргадонов, и от океана народной страсти. Не надо ни Стеньки Разина, ни Пугачева. пусть люди мирно трудятся и созидают. Тогда Брюсов этого не понимал, потому что диктаторы ему были ближе по духу. Но, тем не менее, надо сказать, что единственным человеком, который осмелился возражать Ленину на его когда-то знаменитую статью «Партийная организация и партийная литература», единственным человеком был именно Валерий Брюсов. Его статья о свободе слова была напечатана в журнале «Весы», 1905 год, номер 11. И в ней он, в общем, проводит пушкинскую мысль, что поэт должен быть свободен, что он не должен служить ни властям, ни народу, и ему, в общем, безразлично, как его произведения будут использованы. Ленин, видимо, эту статью запомнил. Когда-то это была большая библиографическая редкость, сейчас ее перепечатал и журнал «Книжное обозрение», и даже «Литературная газета». Почему-то Ленин счел Брюсова анархистом. Он, видимо, запомнил у него строку «Ломать я буду с вами, строить нет». Впрочем, у него есть стихотворение «Каменщик, каменщик, фартуки белом, что ты там строишь, кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом, строим мы, строим тюрьму». Ну, если строят тюрьму, то, я думаю, естественное желание ломать, а не строить. Но вот насчет анархизма Брюсова Владимир Ильич глубоко ошибался. Уж кем-кем, а анархистом Брюсов не был никогда. Кстати, насчет пресловутого «каменщика» Владислав Ходосевич откопал, что это перевод с русского на русский, что стихотворение на почти аналогичную тему, аналогично построенное, в свое время было написано одним известным народовольцем, народником точнее, но он не называет, кто это. Я докопался, это стихи Петра Лаврова Брюсов перевел с русского на русский. У Брюсова было еще одно пристрастие, о котором долгое время говорить было не принято, потому что он очень увлекался всякого рода магией, разными видами оккультизма. Ходосевич зарегистрировал одну такую его фразу. Он сказал: «Силы спиритизма когда-нибудь будут использованы так же, как используются силы пара и электричества». Сейчас мы, пожалуй, согласимся с ним. Ну, не будем называть это спиритизмом, назовем биоэнергией. Но есть всякие таинственные вещи, природу которых мы пока не знаем. Брюсов очень любил исчезать неожиданно откуда-нибудь из гостей. Однажды, будучи у Андрея Белого, он вдруг погасил свет. Когда свет включили, Брюсова не было. На другое утро Белый получил от него стихотворение, кончавшееся словами: «Но последний царь вселенной, сумрак, сумрак за меня». Он старался воспроизвести поэтические формы всех времен и народов. У него есть стихи, которые применяют рифмы в первой паре на седьмом слоге от конца, во второй паре строк на шестом, потом на пятом, четвертом, третьем, втором и первом. Ну, на первом слоге мы знаем, что это называется мужская рифма, на втором – женская, на третьем – дактилическая, на четвертом – гипердактилическая, а для пятой, шестой и седьмой даже вообще и термина нет в литературе, и никто, кроме Брюсова, этим никогда не пользовался. Вроде ветви тайным балдахином свешивающиеся, звоны речки с дальним шумом смешивающиеся. Такое ударение действительно только в русских словах можно сделать. Только разве ради эксперимента? Читать такие стихи очень трудно. Он очень гордился, что впервые придумал четвертую рифму к слову «смерть». С чем можно срифмовать «смерть»? «Дверь», «жерть». Он еще придумал «умилосердь» и очень гордился этим. Огорчился, когда узнал, что это «милосердь» уже было у Вячеслава Иванова. А мы, уральцы, подкинули бы ему еще одну рифму к этому слову. Я как-то срифмовал: «Ты меня, умилосердь, съезди в верхнюю сысердь». Ну, Брюсов у нас на Урале не был, и наших географических реалий не знал. Еще ведь и бисердь есть. Впрочем, в поэзии это не главное. Когда появились футуристы, Брюсов, у которого было удивительное чутье на все новое, стал писать некоторые стихи в подражание футуристам. У него есть стихи почти под Маяковского сделанные: «Монетой плохо отчеканенной, луна над трубами повешена». Вышел тогда сборник под названием «Стихи Нелли», без указания имени автора. Нелли – слово несклоняемое, и поэтому непонятно, то ли Нелли их писала, то ли Нелли они посвящены. Автором этих стихов был Валерий Брюсов, а почти все стихи сделаны под Игоря Северянина. Он пытался держать нос по ветру и улавливать все, что новое есть в разных литературных течениях. Правда, такое свойство поэту не обязательно должно быть присуще. Футуристы ему хорошо отплатили. Они написали в своем манифесте под названием «Идите к черту» такие фразы. «Василий Брюсов привычно жевал страницами русской мысли поэзию Маяковского и Лившица», имеется в виду Бенедикт Лившиц. «Брось, Вася, это тебе не пробка». Почему Вася, когда он Валерий? Они из озорства спутали его имя. Насчет того, что действительно Брюсов печатал в «Русской мысли», где он был одним из редакторов, и Маяковского, и Лившица, а они ему вот так отплатили. Брюсов всегда любил твердую власть. В 1915 году, когда он выпустил замечательную антологию армянской поэзии, тружеником-то он вообще был удивительным. На банкете в Тбилиси, где праздновали выход этой антологии, он неожиданно провозгласил тост за государя-императора. Тогда это было воспринято как нечто шокирующее. Монархизм среди интеллигенции вовсе не был распространен. А это все продолжение одной и той же линии. Любовь к твердой власти. Ему тогда показалось, что государь-император, который, как известно, в войну объявил себя главнокомандующим, поэтому он и большевиков полюбил. Когда они пришли к власти и провозгласили, что литературу надо организовывать, Валерий Яковлевич почему-то решил, кому же можно поручить организовывать литературу, если не ему? Он наиболее подходящая фигура для этой цели. Но большевики предпочли оставить руководство литературой за собой и за своими людьми, а Брюсова к этим вещам не допустили. Он изо всех сил старался, где-то служил, чем-то заведовал. Не все понимаете, наверное, что у Маяковского знаменитые строки в «Прозаседавшихся»: «Товарищ Иван Иванович, ушли заседать. Объединение ТО и Гукона». Так вот, Валерий Яковлевич был заведующим вот этим самым ТО. То есть он не ТО заведовал, он заведовал ЛИТО. Но и то, и другое было отделами наркомпроса. Кроме того, он занимал одну из руководящих должностей в Гуконе, то есть в Главном управлении коневодства. Кстати, там он был на месте. По свидетельству современников, он в лошадях неплохо разбирался. Отец его увлекался лошадьми. Тем не менее, к командным высотам сколько-нибудь серьезным он допущен не был. Однажды мне попались в руки воспоминания его свояченицы, Брониславы Погореловой, урожденной Рунд. Это сестра его жены, Жанны Матвеевны, или Иоанны, как ее иногда называют. Ну и вот она пишет так. Однажды в дверь Брюсову постучали, и вот там, в том же доме на Цветном бульваре, и вошла какая-то с грубым лицом женщина, с ней несколько красногвардейцев. Она осмотрела книжные полки и сказала: «Что? У одного старика столько книг? В детских домах, в школах не хватает книг. Все реквизировать». В этот раз красногвардейцы и женщина ушли, но Брюсов, конечно, был этим несколько раздосадован. Ведь все могло быть. Времена были серьезные. У них в доме еще была домработница, которая сказала: «Валерий Яковлевич, да что вы ее испугались? Это же наша бывшая прачка Дарья. Помните, она еще у вашей матери белье воровала. Неужели на эту Дарью не найдется коммуниста покрупнее? Да вы же можете хоть самому Ленину позвонить». Ленину Валерий Яковлевич звонить не стал, но мы знаем, что у них отношения, видимо, были не слишком такие доброжелательные. Валерий Яковлевич-то и готов был воспевать и восхвалять Ленина. Ленину он казался подозрительным человеком. Но он позвонил Луначарскому. Луначарский тогда еще был достаточно всесилен и смог ему помочь. Больше эти люди не приходили. Брюсов сам потом пытался сочинять какой-то декрет, чтобы у каждого интеллигента в доме было не больше 100 книг. Что нашло отражение, кстати, в стихах Блока: «Книг, чтоб не было в шкапу 100, скажет Брюсов, погоди». Это в его шуточных стихах 20-х годов блоковских. Он очень много пишет в эти дни. Стихи его вполне соответствуют видам начальства. То есть они вполне в духе той идеологии, которая тогда проповедовалась. Но они были неприемлемы для многих просто из-за своей интеллигентской фразеологии, из-за того, что я уже сказал, что как раньше, так и тогда они были нафаршированы массой всяких слов, терминов, названий. В 1923 году некий Арватов напечатал в журнале «Лев» статью под названием «Контрреволюция формы». Именно вот в этой статье на десятках страниц были выписаны всякие мудреные слова из Брюсова, и доказывалось, что рабочим, крестьянам и солдатам эти слова непонятны, поэтому эта поэзия никому не нужна. «Лев» тогда был еще довольно влиятельным журналом. Потом он прекратил свое существование в конце 20-х годов. К 23-му году подходил 50-летний юбилей Брюсова. Об этом юбилее было широковещательно объявлено. Даже Ходасевич свидетельствует, что была афиша по Москве, в которой было сказано «С участием Максима Горького». Хотя все прекрасно знали, что в 23-м году Горький находился в Сорренто и приезжать в Москву вовсе не собирался. Вечер в Большом театре был задуман очень широкий. Луначарский, который покровительствовал Брюсову, пытался выпросить у руководства, чтобы Брюсову дали звание народного поэта России и наградили его орденом Трудового Красного Знамени. Почти одновременно в одной из московских газет появилась статья, подписанная именами видных партийцев, которые протестовали против воздавания всяких почестей Брюсову. Как они говорили, это не наш человек. Так что не получил Брюсов ни ордена Трудового Красного Знамени, не было ему присвоено звание народного поэта России. Кстати, такое звание никогда и никому присвоено не было. Есть народные поэты Дагестана, там, Казахстана, любой национальной республики. А народного поэта России такого звания вообще не существует. Остается только вспомнить поэта Николая Щербину, который сказал: «И да не будет опозорен твой фраг звездою или крестом». Но Брюсов-то ко всем этим наградам очень серьезно относился. И, конечно, он был в сильно растрепанных чувствах после всего этого. Он несколько сборников выпустил. Например, «Меа», «В такие дни» и некоторые другие. Они написаны действительно вот таким сложным, тяжеловесным языком. Возможно, это было то высокое косноязычье, без которого не может обойтись описание ничего такого нового, когда вообще все кругом ломается, сдвигается, когда наступает новая жизнь, тогда поэт тоже ищет какие-то новые формы. Но все это достаточно бесполезно было. В таком состоянии Брюсов поехал отдыхать в Коктебель. В Коктебеле у Волошина он был приятно удивлен, увидев там множество замечательных людей, самых разнообразных профессий. Он говорил: «Такого подбора людей я не могу встретить ни в Москве, ни в Ленинграде». Или тогда город еще Петроград был, до Ленинграда он не дожил. Там он встретился со многими своими прежними знакомыми, встретился с Андреем Белым, с которым незадолго до того разругался в прах, а там они помирились, Волошин как-то умел сплачивать и объединять людей. Они играли в одной пьесе. Белый играл какого-то шпиона, а Брюсов – контрразведчика. Он участвовал в различного рода конкурсах и шарадах, которые устраивались там, в Коктебеле. Он на все эти вещи был замечательный мастак. Кстати, там, когда кто-то сказал что-то нелестное о Пастернаке, Брюсов поднялся во весь рост и начал читать наизусть чуть не всю книгу Пастернака «Сестра моя жизнь» и доказывать, что это прекрасные стихи, великолепно чувствующие современность, с таким пылом и темпераментом, который вообще ему был редко присущ. В Коктебеле обстановка была доброжелательная, но тем не менее с ним там случилась беда. Они отправились под руководством Волошина на прогулку на Карадаг. Туда карабкаться довольно долго надо. На самой вершине почти что Карадага хлынул ливень. Всем это как-то сошло с рук, а вот Брюсов серьезно простудился, получил воспаление легких, оно стало хроническим. Он приехал в Москву и там очень скоро скончался. Он не дожил до 51 года. Кстати, насчет Коктебеля, он там почти не читал своих политических стихов. Там присутствовал в это время в дальнейшем профессор Ленинградского университета Леонид Петрович Гроссман. Он говорит, политических стихов он почему-то там не читал почти совсем. Больше было всяких стихов философских на тему физики и математики. Он пытался, в общем, создать наподобие Рене Гиля научную поэзию в России. Но эта научная поэзия была не слишком высокого качества. Рене Гиль на русской почве как-то не привился. Получилось, пожалуй, только Гиль. Одно из таких стихотворений однажды я прочитал нашему замечательному физику, академику Сергею Васильевичу Ванцовскому. И тот сказал, что зачем это было излагать стихами, это такая элементарная физика. Пожалуй, элементарную физику стихами излагать и в самом деле смысла не имеет. Мир электрона. Быть может, эти электроны, миры, где 5 материков, искусство, знания, войны, троны и память 40 веков. Еще, быть может, каждый атом, вселенная, где 100 планет, там все, что есть в объеме сжатом, а также то, чего здесь нет. Их меры малы, но все та же, их бесконечность, как и здесь. Там спесь и страсть, как здесь, и даже там та же мировая спесь. Их мудрецы, свой мир бескрайний, поставив в центре бытия, спешат проникнуть в искры тайны и умствуют, как ныне я. А в миг, когда из разрушения творятся токи новых сил, кричат в мечтах самовнушения, что Бог свой светоч загасил. В начале 20-х годов Брюсов создал удивительное учебное заведение, литературно-художественный институт, где учили на поэтов, как будто этому можно выучить. Если ты, конечно, родился алмазом, то умелые мастера могут из тебя огранить бриллиант. Но если ты родился стеклом, то самый искусный ювелир ничего, кроме стразы, не сделает. Впрочем, там были привлечены удивительные преподаватели, организаторские таланты Брюсова проявились и здесь. В 20-е годы был холод, голод, аудитории были не топлены, но там можно было услышать многих замечательных профессоров. Например, античность читал Сергей Иванович Рацик. Из этого института в самом деле вышли некоторые люди, ставшие крупными поэтами, крупными переводчиками. Допустим, Арсений Тарковский, Мария Петровых. Я в свое время был знаком с одним человеком, его уже давно нет в живых, который однажды волей судеб сдавал Брюсову экзамен. Экзамен был по всеобщей литературе. Ее читал какой-то другой профессор, но Брюсов был ректором этого института и поэтому имел право присутствовать на любом экзамене, задавать вопросы студентам. Там, видимо, достаточно серьезно к этому делу относились. И вот мой знакомый взял свой билет, сел готовиться, как вдруг в аудиторию входит Брюсов. Он раскрыл список экзаменующихся, ткнул пальцем наугад первую попавшуюся фамилию. Это была фамилия моего знакомого. Такой-то, пожалуйте сюда. Вот выходит. Билет знаете? Знаю. Не надо билета. Ответьте мне на несколько вопросов. Пушкина читали? Ну, думаю, что читал. Евгения Онегина хорошо помните? На чем приехал Ленский к Онегину? Вот тут моментально строчка из Онегина. На тройке чалых лошадей. А Брюсов удивленно поднял брови, сказал, ладно, проанализируйте мне ритм строки «там-там под сенью кулис». Тот, немножко подумав, сказал, это четырехстопный ямб с тремя ипостасами. Первая стопа – спондей, вторая – слабо выраженный спондей, третья – перихий, а четвертая – чистый ямб. Брюсов с удовлетворением посмотрел на него. «Ладно, скажите мне еще, в каком круге дантовского ада находится Улисс?» «В восьмом круге, в восьмом рву». «Садитесь. Все, 5». «Я думаю, что такого рода перекрестный допрос в наше время не выдержал бы почти никто. Тогда еще сохранялась какая-то образованность среди людей». Брюсов очень много полезного принес русской литературе. Мы ему за это можем быть только благодарны. Беспощадная Марина Цветаева сказала, «Брюсов духа поэзии не вызвал. Бальмонт, вызвав, с ним не совладал. Кстати, надо отметить, что здесь она беспощадна и к своему любимому Бальмонтику. Брюсова-то она терпеть не могла. Она написала о нем очень злую статью «Герой труда», где, впрочем, то, что герой труда, она признает. Бальмонта она нежно любила. У них была такая дружба, хотя ей было лет 20, тогда ему уже 50. Когда она где-то получала пайковую пачку махорки, она ее делила пополам. Бальмонтику ему курить нечего. Они оба дымили, как два советских завода, вырабатывающих счастье. Так вот, все-таки она про Бальмонта тоже сказала, что Бальмонт духа поэзии вызвал, но с ним не совладал. И еще в одном месте у Марины Ивановны, ведь любое ее высказывание можно хоть вырубать на камне, настолько оно лаконично и четко, как медь торжественной латыни. Так вот она сказала: «Чудой воли весь Брюсов, волей чуда весь Пушкин». Там же она написала, что Брюсов не знает и не понимает чуда. Поэтому он, например, не понимает, что вся прелесть стихотворения или поэмы иногда в ее незавершенности. Например, Брюсов в 16 году продолжил «Египетские ночи» Пушкина. Но это Маяковский сейчас же откликнулся злыми стихами. «Разбоя след затерян прочно во тьме египетских ночей. Проверив рукопись подстрочно, гроши отсыпал казначей. Бояться вам рожна какого? Что против Пушкину иметь? Его кулак навек закован в спокойную к обиде медь». Сейчас мы, в общем-то, наверное, понимаем на опыте многих неудач поэтов что-то такое классическое продолжать. Это все равно, что приделать Венере Миловской руки. Она в нашем сознании безрукая, и не надо ей руки приделывать. Так и «Египетские ночи», наверное, не следовало продолжать. Когда-то Брюсов говорил молодой поэтессе Надежде Львовой, что обо мне будет в энциклопедии непременно несколько строк. А таких молоденьких девочек, как вы, за незнание моих стихов будут наказывать. В общем, он, конечно, был прав. В энциклопедии у него строки будут, и не несколько, потому что он был великолепным мастером культуры, учителем многих поэтов, филигранным мастером стиха. И поэтом он все-таки был. Не великим, конечно, но достаточно большим поэтом. Поэты ведь всегда исчисляются единицами. В покойном союзе писателей было 10 тысяч человек, из них 3 тысячи поэты. Я могу вас уверить, что в самой гениальной стране 3 тысячи поэтов не может быть. Густав Шпет когда-то назвал Брюсова преодоленной бездарностью. Но это, может быть, сказано чересчур сильно. Бездарностью он не был, но даже если бездарностью, то преодоленной. И мы, пожалуй, повторим вслед за Мариной Ивановной Цветаевой, что материалом его был мрамор, а не картон. На этом мы и закончим наш разговор о Валерии Яковлевиче Брюсове.